Я хочу сказать несколько слов сейчас в начале заповеди «Половина шекеля». Тут есть одна такая вообще такая странная вещь. Я приведу просто как иллюстрацию. Ну, всем известно, что был экономический кризис в Америке последние несколько лет, и многие люди потеряли много денег. Одна история, что приехал один какой-то американский крупный бизнесмен, который разорился. Он пришел к Рабу Штейману, дай Бог долгой жизни и силы великому праведнику, с вопросом: вот я давал на Тору, на Ешиву 2 миллиона долларов в год. И почему такое само произошло? Спросил, а сколько ты зарабатывал? 100 миллионов. Значит, ты ничего не давал. То есть, по крайней мере, есть. Давай майсер давать. Он давал не майсер, давал только 2%. Ты ничего не давал. Вот есть одна очень такая, то есть это тоже называется уравниловка, когда я в этом совершенно вещь очень странная. Очень странно. Когда дает бедный полшекеля, это для него он дает. Когда дает, так сказать, богатый, это для него это ничего. Понимаете, большому счету, когда человек дает, он должен дать, что называется, часть себя. Вот для богатого полшекеля это, хотя, может быть, есть другая, так сказать, противоположная идея, что для богатого каждая копейка дорога. Такое тоже есть. И поэтому как-то понять идею этой уравниловки, она требует понимания. Поэтому есть уравниловка не во всем. Условно, что же касается Задаки, то, что касается поддержки Торы, то, что касается строительства храма, то не было уравниловки, безусловно. Это касалось особо, так сказать, то, что шло на жертвоприношение постоянно. Я сейчас не хочу касаться этой темы более глубоко, просто хочу коснуться одной, так сказать, стороны этого. Тут есть одна идея, что, в принципе, то, что касается служения Всевышнего, все евреи равны в каком-то отношении. Тоже странная идея. Что еще равны? Ну, мы это знаем, что эти не равны. Что еще не равны? Очень просто. Ведь есть, допустим, разница в богатстве. Но есть разница в богатстве не в смысле денег. Если человек богат способностями, богат душевными силами, а человек беден способностями, беден душевными силами. Так что еще равны? Что еще равны? То есть, это, я бы сказал это так. Есть один аспект, в котором все евреи равны. Настоящему равны. В чем? То, что касается служения. В каком смысле служения? То, что они подчиняют себя, всего себя, каким он есть, исполняя волю Творца. И вот это подчинение себя воле Творца, тут нет разницы между богатым способностью и бедным способностью. Нет разницы. И тут есть, казалось бы, какое-то отношение к обществу жертвоприношения. Я объясню просто некоторую идею жертвоприношения. То есть, вообще то, что называется авода, служение. То есть общий корень авода, служение, корень эвед, буквально раб. В чем тут идея? В том, что у раба он весь подчинен воле господина. То, что касается служения, и то, что касается жертвоприношения в храме, то есть, в чем идея? сейчас жертв, тут называется Курбан Ула, жертвы сжигаемые. Что все, что есть в мире, оно должно подчинить себя с полной самоотдачей, с полной самоотдачей воли Творца. С полной самоотдачей. Есть об этом, пишет Рабейну Йойну, в своих комментариях на Масехет Санедрин. И Масехет Санедрин, такая судья, которая называется, тема, которая называется Кидуш Ашем, освящение имени Творца. В целом, освящение имени Творца, вот, аспекты там обсуждаются. Аспект вообще, что ради освящения имени Творца надо заповедно так жертвовать жизнь. И там вообще, то есть, эта идея, что ради освящения жизни Творца подобает тебе жертвовать жизнью, это называют Рабин Йойна в своих комментариях, там Икр Эмунат Исраэль, основа веры Израиля. Есть, безусловно, Всевышнему дороги нашей жизни, поэтому он отодвигает в субботу и Йом-Кипур, и многие-многие другие заповеди ради спасения жизни. Но там, где нет этого разрешения, и более того, это нам заповедано, кто-то будет говорить, что вот я не хочу жить в субботу, я лучше бы, я отдам жизнь ради этого, он просто преступник, он нарушает за волю Творца. Но там, где нет у нас этого мицвы, там, где нам да положено жертвовать жизнью, это просто как бы объясняет общий принцип. Наша жизнь – это хаим бирацуйно, это жизнь в его воле. Надо соответствовать его воле. Если воля Творца, чтобы, в смысле, мы жертвовали жизнью, нам еще больше жертвуем жизнью. Это по-настоящему наша истинная жизнь. А жизнь – это не только жизнь, так сказать, плоти и крови. Это наша жизнь. Прилепить себя, быть единым с его волей. Там, где воля Всевышнего, что мы доберегли свою жизнь, и это всегда на то есть его воля. Всегда. Так это дорога ли Всевышнего жизнь, наша человеческая жизнь, то в этих ситуациях, наоборот, тот не бережет свою жизнь, он приступает к воле Творца. Известно, что наш великий учитель, Рицак Зев Соловейчик, близкий ров, вот такой обычай, что он перед Йом-Кипуром послал своего посланника в больнице в Иерусалиме, передать больным, не слушая из врачей, которые говорят, что им можно поститься. Они постились. Не слушая из врачей. И вообще, так сказать, известно, что в Бриске очень, то, что касается пикуах непеш, то отодвигается очень-очень многие запреты. Даже далеко касалось пикуах непеш. Когда спросили раба из Бриска, почему он так легко относится к соблюдению субботы. Говорит, я не легко относиться в субботу, просто для меня очень... То есть хамур лецли для меня очень весомо опасно для жизни. Но там, где мы из Торы имеем заповедь не спасать собственную жизнь, то там проявляется то, что говорит Йойна Икар Эмунат Исраэль, что ради Всевышнего надо подобавить пожертвовать жизни тоже. Это идея в двух словах жертв всесожжения. То есть, что творение должно отменить самого себя ради воли Творца. И, ну, конечно, по большому счету служение, наше служение, оно не соответствует только оно только с сожжением, в смысле, буквально. Понимаете, многие люди готовы пожертвовать жизнь одноразово ради Кидуш Ашем, освящения Божьего имени. Но вещь более трудна. Жить так, чтобы постоянно в своей жизни освящать волю Творца. Вещь часто гораздо более трудна. О, кстати говоря, если мы уже коснемся этой темы. И вот это вот, мы вернемся просто обратно сейчас. Эта идея, что каждому из нас, человеку богатому, человеку бедному, богатым способностями, бедным способностями, вот в этом от нас Всевышний требует одного. Требование едино ко всем, подчинить себя воле Творца. В этом, мне кажется, можно выяснить урок из заповеди Василия Шекеля, что в этом все мы равны. О. Если мы уже коснулись этой темы, я коснусь того, что мы сегодня читали в нашей главе. Автора Парашат Пара. О красной корове. Есть там такое, в общем, странное место. Вообще, красная корова — это... Об этом сказал Шлома Мелах, что вот... Хашавты хкама вы рахойка в имени. Думал, что я уже обрел мудрость, она до меня далека. То есть Шлома Мелах постиг смысл заповедей, все заповеди Торы, но не постиг глубину заповеди красной коровы. Но это сейчас не совсем моя тема. Я говорю только одного аспекта, который там есть. Там сказано так. Есть такой пасук. Зота Тойро, это Тора, одам к йому збовель, когда человек умирает в шатре. То есть буквально, тут имеется в виду законы того, как человек здесь себя вести, если он умирает это в шатре, и как есть ритуальная нечистота, распространяется тут. Наши мудрецы измекли это место еще одно, друж. Зода Тойро одам к йому збоэль. Такой способ, как кто удостоится привести Тору, кто умерщвляет себя в шатрах Торы. Что имеется в виду? Не имеется в виду самоубийство ради Тора. Есть такое понятие, ну, скажем так, когда человек живет целиком в Торе, и для жизни вне этого его как будто бы нету. Как будто бы нету. Он на самом деле человек полон жизни. Оказывается, всего остального его нет. Не появляется. Это очень хорошее состояние, между прочим. Помню, очень хорошо были периоды, когда я не знал месяцами, кто в Израиле был правительство. Просто меня не существовало. Это вещь не важно. Но есть тут вообще... Вот тут тоже не имеется в виду буквально, уметь своей плотью, ни в коем случае. Он должен жить в Торе, а не жить чем-то, что находится вне ее. Тут есть на самом деле очень глубокий вопрос. Это всегда вопрос, касается, допустим, всех уровней постижения Торы, парадес. Пшат, буквально понимание, ремез, намек, друж, называется, мы извлекаем более глубоким исследованием, сод, секретная часть Торы, как эти четыре части связаны друг с другом. Какое имеет отношение буквально? Какое имеет отношение заповеди красной коровы? Тот человек должен сказать, умерщвить себя в шатрах Тор. Как это связано вообще? Я не буду давать очень глубокое объяснение, просто дам некоторый намек, некоторое направление. Есть связь также нашей главы с заповедью о красной корове. То есть наша глава Кетису, что касается греха золотого тельца, это Эгель, она напрямую связана с заповедью красной коровы. Как она связана? Сказано нашими мудрецами следующая фраза. Того има в текантыганех суад бна. Идет мама. У быка есть мама, корова. И она должна очистить нечистоты, которые оставил ее сын. В текантыганех суад бна. Пришло сказано, короче говоря, этим образным примером, что заповедь красной коровы, она очищает от того, с той скверны, которая осталась, наш народ получил ее в силу греха золотого тельца. И скажу вот одну вещь. Одну вещь. В наших книгах святых упоминается параллель между грехом первого человека и грехом золотого тельца. То есть точно так же, как было падение Адама и Хавы из-за поедания запретного плода, так было тяжелейшее падение нашего народа после греха золотого тельца. То есть ситуация, то есть состояние нашего народа после получения Торы, до греха золотого тельца, оно было параллельно с состоянием человека, когда был еще в Ганеден, до греха. И с этого, так сказать, уровня они глубоко пали. И точно так же, как человек до греха, он не подлежал смерти, так и наш народ после приятия Торы, если бы не золотой телец, он не подлежал смерти. Вот. И тут, короче говоря, так же, как и грех поедания запретного плода Адамом и Хавой привел смерть в мир, так и грех золотого тельца принес смерть в мир. Эта смерть, она является причиной, то, что называется туматмет, скверность мертвого, которая очищает красная корова. И вот приходит красная корова, она очищает ту нечистоту, которую привел, так сказать, ее сын. Буквально золотой телец. Опять же, какое-то отношение к той. Я вам скажу такую вещь. Вещи параллельные. Вот. Причина этой смерти. То, что говорится в Талмуде, кстати, Шаббат, в Ризоре, что грех Адама и Хавы, он принес скверну в человеческий род, которые очистились те, кто стоял на горе Синай. Но, к сожалению, в силу греха золотого тельца эта скверна частично вернулась, не полностью, частично вернулась. Вот эта скверна, кстати говоря, тоже причина смерти. От нее реально этой скверны очищаемся смертью. Это то, что выходит из слов «дат внот», когда касается этой темы. А скверна, да, большому счету, в чем? В том, что наши тела, наша физическая суть, сила этой скверны, она не может окончательно очиститься в нашей жизни, нашей жизнью. И как бы противостоит, наше тело не до конца очищается и не до конца готово нести на себя по-хорошему волю Творца. И как бы противостоит этой воле. Поэтому должно распасться и построить быть заново во время как бы, воскресения мертвых. И тут есть одна принципиальная вещь. Вещь принципиальная – это именно Тора. Когда человек по-настоящему занимается Торой, то есть, что значит по-настоящему? Что значит по-настоящему? Есть разные уровни занятия Торой. Но сейчас даже дело не во времени, дело не сколько, не количество, просто качество. Качество, чтобы человек жил в Торе. Это было часть его, это была его жизнь. То есть есть еще что-то такое, когда человек как будто сейчас находится на горе Синай. Вот это изучение Торы, это жизнь Торы, это точно так же, как на горе Синай мы очистились от скверны, принесенной в человечество змеем, так и сегодня, когда мы учимся заниматься Торой, так же, как на горе Синай, это причиться, очиститься, сколько это возможно. Это может быть не до конца возможно, но сколько это возможно, очиститься от скверны змея, сколько это возможно. Вот, и это, конечно, уровень, это зависит от того, что здесь сказано. Когда человек занимается Торой так, что в ней он живет, он не существует для других вещей, то в этой ситуации от Торы его очищает, от скверны, и в этом, опять же, есть исправление греха золотого тельца, и это та параллель, которая есть между Торой и красной коровой, что и то, и другое, это ощущение от скверны, которая пришла в мир в силу греха первого человека и в силу продолжения его греха золотого тельца. Это вторая тема, которую я хотел просто коснуться сегодня.